Доброе утро, дорогие радиослушатели. 8:08 в столице. У нас в гостях Андрей Безруков, доцент МГИМО. И мы продолжаем тему, которую объявили с ним прошлый раз. Это было где-то неделю назад или две недели назад. Мы обсуждаем американские элиты, американский способ управления, американский способ принятия решений. И здесь, Андрей, вам все карты в руки, потому что вы много лет включенно наблюдали за всем этим. Вот буквально сейчас с моей коллегой Ольгой Подолян, которая в Нью-Йорке, мы обсуждали первое ее впечатление от того, что происходит. Ну и вопрос, который висит в воздухе, и она этот вопрос озвучила: никто не знает, что будет после дня голосования в Америке. Вот такая ситуация.
Доброе утро. Ну, реально никто не знает. Никто не знает, какой будет результат выборов, во-первых. Очень близкие опросы, очень близкие. Верить им тоже на 100% нельзя. Первый раз за несколько циклов у нас ситуация такая, когда пошли по стране тектонические сдвиги, в том числе и социальные. А если эти тектонические сдвиги, помните Брексит, да, все предсказывали, что проголосуют за то, чтобы остаться в Европе, проголосовали против. Почему? Потому что пошли те течения, которые были непонятны. Их можно оценить только после того, как они себя проявят. И вот вполне возможно, что в этих экстраординарных, сразу скажем, выборах мы увидим какие-то эти подводные течения, о которых мы даже не думали. Что-то переменится. Поэтому вот эти все опросы, они примерно, конечно, верны. Но вы знаете, примерно 1%, 3% – это один штат в пользу кого-то, другой штат не в пользу кого-то. Это очень-очень сильная 30 математика.
30 миллионов досрочно проголосовавших. Я вот просто помню общественное мнение цивилизованного, как они любят себя называть, человечества по поводу там наших выборов. Да? Но это же ни в какое сравнение не идет. Да? У нас есть институт досрочного голосования, но это всегда какой-то минимум там людей голосует, и очень жестко это все контролируется. В Соединенных Штатах совсем оказывается не так. Да? Ну, во-первых, нет таких привычных институтов для нас, там, день тишины, да, перед выборами. Ничего этого в Америке нет. Досрочное голосование. Да голосуй сколько хочешь. Что нужно, да? Показал номер соцстраха и сказал, что живу я вообще-то постоянно в таком-то штате. Нахожусь в другом, проголосовал, и до свидания.
Все не так просто, конечно. То есть кто-то может где-то проголосовать и так, а кого-то будут 10 раз спрашивать, и покажи документ, покажи, что ты здесь живешь, сколько нужно и так далее. От штата к штату, от одного участка к другому участку ситуация может быть очень разная. Соединенные Штаты – это сложная страна, это большая страна. Это страна, которая пришла вот к той ситуации, электоральной ситуации, просто потому, что она очень сложна, по сути. Вот представим себе, почему нет прямых выборов. Ну, мы можем, конечно, критиковать, а почему бы не сделать прямые выборы президента. Но распределение сил по стране, оно не одинарно. Нельзя всех под одну гребенку. То есть какие-то штаты маленькие, но их тоже как-то нужно учитывать, они тоже играют какую-то роль. То есть была выбрана система выборщиков, вот такая промежуточная. Она иногда работает очень хорошо, а иногда работает очень плохо. То есть очень трудно предсказать, как она сработает сейчас. И то, что не все штаты реально влияют на выборы президента, ну, Калифорния всегда будет голосовать за демократов, Нью-Йорк тоже. Техас, наверное, будет все-таки голосовать за республиканцев, что бы там ни делай. И вот есть несколько штатов, таких как Флорида, например, Охайо, Пенсильвания, где реально выборщики, они все оказываются, если штат голосует тем или иным образом, идут в зачет тому или иному кандидату. Вот если вдруг один из таких штатов или два из таких штатов непредсказуемо проголосует хотя бы на 1%, все поменяется. Мы реально, нет смысла сейчас предсказывать эту ситуацию, она очень сложна, она очень неординарна.
Ну, давайте подумаем о том, вот как бы два варианта, да, То есть другие варианты рассматривать не будем, они сугубо теоретические, да, там либертарианская партия присутствует и так далее. Вот два основных кандидата: Клинтон, Трамп. Давайте пофантазируем, в кавычках пофантазируем, да, вот что, ну, один или другой побеждает. И какие возможны варианты развития внутриполитических событий, внешнеполитических событий? Что будет происходить, с вашей точки зрения? Я понимаю, что прогноз – дело неблагодарное, но это, давайте относиться не как к серьезному прогнозу, а, ну, что ли, к предощущениям, да, того, что может быть.
Ну, вы знаете, предощущение – это прекрасное слово. На него оно очень важное слово. Даже в той профессиональной среде, где я долго работал, это важное слово. Но я, в общем-то, привык к фактам. Если у меня нет каких-то прямых фактов, я просто молчу, потому что иначе, ну, несерьезно. Давайте посмотрим только вот на какие-то базовые вещи, о которых можно говорить. Во-первых, это не первые выборы, такие очень неординарные, тяжелые, разделяющие. Давайте вспомним, что выборы Линкольна в позапрошлом теперь веке привели к гражданской войне. И опять же, это были две разных Америки с двумя разными экономиками. Одна была экономика индустриальная, вторая была экономика колониальная. И сейчас в Соединенных Штатах тоже две экономики. Есть экономика, которая полностью работает на глобальные какие-то вещи. Это и медиа, это и финансы, это и хай-тек, это и интернет. И есть экономика чисто американская. Это индустриальная экономика, это, в общем-то, во многом военная экономика. И идет разделение между людьми, которые находятся в одной парадигме экономической, в другой экономической парадигме. И точно так же, как тогда, это ведет к политическому разлому. То есть политический разлом налицо. И такие политические разломы, они в Соединенных Штатах поглубже или менее глубокие, ну, каждые 40-50 лет. Потому что каждые 40-50 лет меняется экономическая парадигма, и за ней меняются элиты. Те элиты, которые восходят, скажем так, у которых есть позитивная динамика, у которых есть деньги, они, естественно, пробиваются наверх. Они потом, приходя к власти, устанавливают какой-то свой режим. Вот каждые 40-50 лет вот этот передел уже не в пределах какой-то одной группы, которая устоялась, а серьезный передел в элиты на базе экономического успеха тех или иных групп. Вот сейчас происходит такой передел. Мы пришли к концу политического и экономического цикла. Последние 20 лет можно назвать, я не хочу его называть периодом Клинтонов, потому что были и Буши тоже. Но вот эта культура последних, может, даже 30 лет после... после холодной войны, скажем так, да?
Ну, я бы считал, что так. С Рейгана, да?
Нет. Ну, нет, ведь... я думаю, Рейган был символом нового цикла. Был, ну, же правильно. Долгий рузвельтовский, да, цикл, да? Да. Где государство очень укреплялось, долгий. Укреплялось и укреплялось.
До Никсона где-то.
Да. И потом главное слово было: дайте нам свободу, дайте бизнесу свободы, дайте Соединенным Штатам. Соединенные Штаты оказываются в ситуации, когда им кажется, что что-то плохо, ну, периодически, как все страны, наверное, каждые 30-40 лет, когда закосневает верхушка, закосневает режим, экономика останавливается потихонечку для того, чтобы опять перейти к другому переделу, к другому ускорению. И вот последний был, как раз Рейган был символом этого ускорения. Мы получим новый символ этого ускорения лет через 8-10, когда полностью поменяется элита. Что бы ни произошло, Трамп или Клинтон, поговорим об этом, конечно, еще, но машина запущена. И через 4 года вряд ли что серьезно произойдет, вот через 8 или 10, 12, то есть, да, вполне возможно, что появится кто-то типа Рузвельта или Рейгана, который придет с новыми идеями надолго, как политическая сила. Это, естественно, произойдет через перераспределение власти внутри партии, динамики и так далее. А вот сейчас мы в конце вот этого деструкционного периода. Это еще даже не creative destruction. Это просто вот конец эпохи. Вы помните Советский Союз начала 80-х годов? Такая закостенелая система с аппаратом элиты, который сидит там, пресса, которая абсолютно слилась с этим аппаратом, ничего невозможно. И вот примерно то же самое мы видим сейчас в Соединенных Штатах. То есть прессе никто не верит. Точно так же, как мало кто верил, глядя на реальность на улицах, заявлениям, которые были, например, в ведущих тогда советских газет. То же самое происходит. Вот когда люди на улице говорят одно, а CNN пишет другое, ну, это совершенно такой нормальный признак конца эпохи. И то, что мы видим, Трамп ставит не на медиа, на ведущие медиа, потому что ведущие медиа через деньги, через связи полностью вокруг вот этой правящей финансовой группировки.
Но они часть истеблишмента, да? Фактически часть.
Но они часть. Да. Даже тут вопроса нет. Раньше говорили пресса и истеблишмент. Пресса – это истеблишмент. Это истеблишмент. И то, что CNN, кстати, CNN, это в Соединенных Штатах, да, конечно, его все смотрят, он в каждом доме где-то есть, но это, в общем-то, не тот канал, который очень смотрит. Fox смотрят больше. То есть вот то, что не надо преувеличивать влияние прессы сейчас на людей, потому что где-то почти у каждого есть Facebook. В Фейсбуке ситуация достаточно по-другому раскладывается. И Трамп как раз это Фейсбук. И вся его кампания идет через Фейсбук.
Ну и Твиттер, да. Ну,
то да, есть, вот если вам имя Брэда Парскейла что-то говорит...
Мне нет. Нет, многим нашим слушателям тоже.
Это вот машина, маркетинговая, интернетовская машина за Трампом. Что Трамп делает сейчас? Он выстраивает вот эту вот... структуру интернет-влияния, собирает базы данных, которые будут принадлежать ему, не партии, ему, он за них заплатил своими деньгами. И сейчас это миллионы и миллионы людей в интернете. То есть, что бы с Трампом ни произошло, мы переходим немножко к другому уже, да? Его движение, которое он сейчас выстраивает, останется.
Ну, то есть термин «трампизм», он не случайен, да? За этим есть основания.
Нет, это абсолютно, это феномен, который, я думаю, в любом случае, даже в случае его поражения, и точно в случае его поражения, никуда не уйдет. Это будет социально-политическое движение, может быть, так, радикально правого образца, естественно, с очень американским акцентом, таким вот из глубинки. Люди очень хорошо реагируют на это очень американское все. А за ним стоят новые технологии. За ним стоит новое движение в республиканской партии, молодое, достаточно такое продвинутое, агрессивное, которое потихонечку будет сейчас перестраивать республиканскую партию. В нее динамику. Верхушка республиканской партии, в общем-то, обанкротилась. Когда они начали играть игры, а мы за Трампа, а мы не за Трампа, ну, это просто как любые партии закостеневшие, давно не проходившие через кризис, вот они теперь проходят через кризис. И что получится? Ну, вылетят неэффективные топ-менеджеры, которые не смогли обеспечить для своих избирателей достаточную машину, достаточную поддержку, а Трамп получит за ним движение достаточно молодое, динамичное, с деньгами. Ходят слухи о том, что он может свой канал запустить, кабельный или какой-то другой. И на этом, ну, там миллионов, наверное, четверть американских избирателей, которые были бы ассоциированы как-то с этим. Это очень много людей. Это очень много людей. На фоне той фрустрации экономической, которая продолжается и еще будет углубляться, это очень серьезная политическая сила. Это будет очень серьезная политическая сила. Так что вот Трамп теперь, он из бизнесмена переходит в политика, чтобы остаться в истории вот таким вот, ну, не скажу Робин Гудом, но типичным таким американским героем, который попытался, по крайней мере, поменять Америку честно, вышел против истеблишмента, как типичный американский герой. Вот, знаете, вот если вы хотите изучить какую-то нацию, посмотрите вот на сказки, на такие базовые мультфильмы, и вы увидите вот сущность, душу нации через это. А в Америке это такой Lone Ranger. Это такой герой вроде Супермена. Я могу все, когда я захочу, да? Но вот что интересно, Голливуд, он очень хорошо чувствует вот эти социальные сломки, потому что на этой социальной сломке можно деньги зарабатывать. Тогда этот фильм, который отражает какую-то вот эту сущность, которую люди видят, которая им интересна, он будет деньги делать. Если он не отражает, ну, он провалится просто, да? Посмотрите, какие фильмы Голливуд начал делать. Это фильмы о разломе внутри страны. Например, «Бэтмен против Супермена», да? Да? Или там вот есть «Капитан Америка», да? И последний, может, не последний, я просто могу отстать от жизни. «Гражданские войны», «Капитан Америка» против «Iron Man». Вот такие вот вещи. То есть вот то, что Голливуд чувствует, вот оно выходит. Разделенная нация.
Ну, предлагает схему, да. Предлагает схему. Ну, а вы не переоцениваете ту платформу и базу, основательность этой базы, которую Трамп заложил? Потому что ведь фактически никто не хочет реформироваться. И нет никакой уверенности, что, например, республиканцы захотят реформироваться. Да? Ну, а чем... Ну, старенький, да, но очень боевой Маккейн, например, есть. Да? Но можно же по-прежнему этим дурить избирателей.
Два разных феномена. Полностью Маккейн скоро просто уйдет, уже возраст не тот. Элиты поменяются просто по возрасту. Через 8-10 лет будут другие люди в Конгрессе. Это все понятно. Это будут совершенно новые люди. Я не знаю. Я могу только, если бы у меня были данные. Данных нет ни у кого, кстати.
Это точно.
То есть оценивать Трампа, насколько он будет эффективен там дальше, можно сказать только одно.
Он же не является членом партии республиканской, да? Он является кандидатом, но не является членом, если я не ошибаюсь, по-моему,
так. Почему же? Он себя позиционирует как республиканец. Он не может не быть республиканцем, баллотируясь от республиканцев. То есть, может быть, там были какие-то вещи, когда в прошлом его позиция была немножко непонятна, но сейчас-то она очень понятна. Сейчас-то она очень понятна. Вот. Если посмотреть, нет у нас данных, понимаете, вот эти сдвиги, они пройдут только, их начнут осознавать только после выборов. Знаете, всегда, когда тут приезжали не очень давно, но некоторое время назад, некоторые американские политологи сюда, которые работают как раз с выборными кампаниями, я им всегда задаю один и тот же вопрос. И в Штатах я задавал этот вопрос, и здесь. Что вы думаете, вы будете думать после того, как выборы пройдут, вот что вы не учли? Они чешут голову и говорят, да, вопрос хороший, конечно. Вот как раз это тот самый вопрос. Вот что мы увидим, чего мы не видим сейчас? Никто не может на этот вопрос ответить. Это взгляд за угол. Он очень сложен. Но мы увидим, вот через пару дней все будет уже... Будет информация для того, чтобы начать разбираться, какие социальные течения мы не видели, а какие группы, на которые кто-то надеялся, не сработали или, наоборот, сработали. Очень-очень сложно. Но в любом случае, что мы знаем? Мы знаем то, что и та, и другая партия парализованы, и та, и другая партия будут перестраиваться. Даже если Клинтон выиграет, будет перераспределение власти в партии. Ей, конечно же, недовольны. Левые очень недовольны, потому что они считают, что против Сандерса был заговор. И те люди, в основном молодые, будущие партии, они придут с левых позиций. им этот центризм беспринципный надоел. Он не выражает больше сути той системы. А как раз вот этот беспринципный центризм – это и есть клинтонизм. То есть неважно, кто ты, главное, чтобы ты говорил то, что люди хотят слышать. Оппортунизм полный. Вот это конец этого оппортунизма, потому что теперь перед страной стоят серьезные выборы, выборы в том и другом смысле. И здесь на оппортунизме не пройдешь. Здесь надо принимать решения, иногда жесткие решения. Рейган принимал жесткие решения. Перед ним стояла как раз вот стагнация, социальный кризис, синдром вьетнамский. Он приходил принимать жесткие решения. То есть и следующий президент, вот не этот президент, скорее всего, а дальше-то уже где-то, должен будет принимать жесткие решения. А сейчас просто будет паралич. Или 2 года, как они говорят сейчас, или 4 года до следующих выборов, пока Конгресс не начнет меняться серьезно. А он, конечно, начнет меняться.
Очень интересный подход. Я вот это как раз бы пообсуждал, исторические параллели и метафоры. Да, как всякие метафоры, особенно исторические, они, конечно, ограниченного применения, инструмент. Но все-таки интересно, насколько следующий президент, Хиллари или Трамп, будут являться аналогами Джимми Картера, да? Вот если проводить эту параллель с переходом от кризиса явного, да, и стагнации при Картере к решениям, которые принимал Рейган в начале 80-х.
Нет, подождите, давайте тогда вернем чуть подальше.
Мы вернемся сейчас сразу после коротких новостей. 8:34 в Москве. Продолжаем наш разговор с Андреем Безруковым. Итак, мы прервались на вот этой вот аналогии, да, исторической аналогии, и попытаемся сейчас с вами, ну, как-то использовать ее в качестве инструмента. Я привел пример с переходным президентом, ну, в вашей логике, в вашей схеме, которую вы предложили, переходный президент Джимми Картер к решениям, которые принимал Рейган. А вы предложили глянуть еще дальше назад.
Да, на этом мы прервались. Картер, это, конечно, можно назвать переходным президентом, кто, в общем-то, ну, вошел в историю Соединенных Штатов как, в общем, достаточно неэффективный президент. Мало ли что сделал, но он ничего не мог сделать. Он был как раз президентом на вот этом, на изломе. И в Соединенных Штатах решает Конгресс. Президент решает очень мало. Это человек, который предлагает. А когда страна разделена, ну, что тут предложить? То, что хорошо для одной половины, оно всегда плохо для другой. Примерно такая ситуация. Я предлагаю заглянуть немножко дальше, потому что
давайте.
Картер пришел когда? Картер пришел...
В 75-м, если я не ошибаюсь. Или, ну, в 76-м.
В 76-м, да. 76-м, да. После него пришел Рейган. Рейган – это была долгосрочная политика, скажем так, обновления нового курса. Там был пересмотр серьезный, экономический, политический, внешнеполитический. Но до Картера был Форд, который досидел президентство Никсона. А Никсон закончил импичментом. И парализованной страной был Вьетнам.
Была серьезная банкротство.
Экономика.
Да.
Очень серьезно больна. Да? И вот посмотрите, для того, чтобы пройти от явной констатации кризиса, от срыва, Уотергейт, да? Когда все говорят, ой, ну, это уже больше, дальше некуда. Да это не Америка. Ну, смотрите, докуда мы докатились. Вот это примерно вот Рогейн, да?
До формирования программы, да, обновления 6 лет.
6?
Ну, Форд сколько досиживал? 2 или 3 года?
2, может
2.
Быть, больше,
и 4,
чем 2, да?
Да, и 4 года
есть,
Джимми.
Да, и, то есть, ну, почти 6-8, скажем 6-8 так,
лет,
потому что,
да,
менялся Конгресс. Ведь, да? То есть,
да,
от Конгресса очень много зависит. Динамика партийная поменялась. И вот я думаю, то же самое, нам нужно будет 8 лет. То есть вот эти выборы, которые закончатся, опять же, парализованным Конгрессом, который мало что может сделать, потому что, что бы ни предлагались, да, половина страны против. Причем разделение очень жесткое. Все заняли экстремальные позиции. Договариваться никто не хочет. Это потеря лица, это потеря позиций и так далее и тому подобное. Да? Обе партии ослаблены, парализованы внутри, когда достаточно большое количество избирателей, ну, просто недовольны партийным руководством. А поднимается новая оппозиция, молодая оппозиция. С одной стороны слева, с другой стороны справа. То есть идет партийный передел. Для того, чтобы произошел партийный передел, вот смотрите на вот это движение чаепития, да?
Это внутри республиканцев.
Это внутри республиканской партии. Просто посмотрим как на феномен. Оно продолжалось активно, ну, наверное, между двумя выборами. Ну, а вообще лет шесть о нем постоянно говорили, а потом вдруг как-то оно сошло на нет. Вот такие движения, они живут, ну, 5 лет, 10 лет. Может быть, 10 – это много, наверное. Они выборные все-таки, да? Вот эти движения сейчас будут в республиканской партии, будет в демократической партии. Они будут перестраивать активно партию. Сандерс что говорит? Давайте сейчас работать на уровне муниципальном, на уровне штатов. Давайте выдвигать новых людей. То есть начнут побеждать, скорее всего, глядя на экономическую картинку и политическую картинку, и то, как Хиллари себя, в общем-то, ведет, даже у ее сторонников. По Хиллари можно, конечно, очень долго говорить, потому что Хиллари очень слабый кандидат. Она пошла на эти выборы просто потому, что она очень амбициозна. Она очень просто хотела стать президентом. Первым президентом женщиной, первым президентом и так далее и тому подобное. Она очень амбициозна. И просто против нее внутри партии никто не пошел, понимая, какая за ней стоит сила и какой у нее характер. Трамп, я извиняюсь, вернемся к Сандерсу. Сандерс был не партийным человеком, поэтому он пошел против нее. В общем-то, никто на это не надеялся особенно. А вдруг за Сандерсом возникло целое движение, которое Клинтон, естественно, не ожидал. И демократическая партия, борясь с Сандерсом, в общем-то, обанкротилась внутри ее руководства. То есть там тоже серьезный передел. Что бы ни произошло, сейчас пойдут внутренние разборки. Внутри партий, внутри Конгресса, внутри различных органов. И это будет очень грязно. Сейчас начнут стирать грязное белье, потому что это продается. Сейчас уже те же самые CNN, которые, скажем так, или добьются своего, или не добьются своего, но теперь им нужно переходить на другую тему. А какая может быть тема для страны, разделенной надвы? Ну, стирать грязное белье – это самое лучшее. Взять какую-то историю, с одной стороны, которая теперь на выборы уже, конечно, не влияет, не будет влиять после выборов, и начинать разбирать, а что было, а почему. И вытащат столько всякой грязи и с той стороны, и с другой стороны, что уже сейчас можно сказать, что медийные главные вот эти органы, ну, они себя достаточно серьезно дискредитировали, как независимые, серьезные, основанные на фактах. Ну, чего мы от них будем требовать в политическом плане? Кто платит, тот заказывает музыку, естественно. Но сейчас им будет интересно прополоскать вот это белье. Оно приведет еще к большему разделу, еще к большей фрустрации. И это нормально. Так будет продолжаться еще несколько лет до того, как начнет позитив какой-то, вот политическая динамика меняться.
А вот о позитиве, Андрей. Вот смотрите, если так, опять же, грубо и быстро, для экономии времени, не вдаваясь в детали. Но вот позитивная схема, на которой ломал ситуацию Рейган, ну, внутреннюю вы описали там, все легенды про либерализм, вот, про свободы и так далее. Это идеологические легенды, как я считаю. Я при этом могу ошибаться, тут разные мнения существуют. А во внешней политике была война, объявленная империей зла. Да? Ведь фактически консолидацию после раздрая Форда-Картера, да, Рейган устроил вот на этом. Да? Мы обновляем нашу экономику за счет свободы. Ну, правда, все это вылилось в открытие безграничного кредитования, да, вот с этого же момента началось все, да, рост долгов по всем параметрам, начиная от госдолга и заканчивая долгами домохозяйств, начались ровно с либерализма Рейгана. Это очень легко по статистике, ну, проследить. Вот. А во внешней политике была объявлена новый уровень войны Советскому Союзу. После разрядки, кстати, Форд целовался с Брежневым во Владивостоке, как мы помним, да, это был пик идеологии разрядки, пик мирного существования, сосуществования двух систем. От всего этого Рейган отказывается и объявляет две вещи. Вот. Либерализм в экономике, то есть получение неограниченного кредита, и на этом рывок. Безусловно, да, потому что когда вы закачиваете миллиарды в бюджет, понятно, что все растет. Вот, неважно, что за счет кредитов. А с другой стороны, война на новом уровне, война на уничтожение, объявленная Советскому Союзу. Вот такая схема была в прошлый раз применена.
То есть вопрос, какая будет новая схема?
Какая будет новая схема, да.
Ну, давайте посмотрим. То есть то, что творится сейчас, вот то, что... будет еще немножко твориться, после, если вдруг Клинтон выиграет. Это продолжение такого вот, таких вот полицейских каких-то активностей в мире, полицейских войн. Ну вот, нехорошая страна где-то там. Давайте ее выключим, а то добьем. Да? Вот Россия, что-то выделывается. Ну-ка, давайте на нее нажмем. Это вот все... полицейские войны, которые ведутся финансовой олигархией. Финансовой олигархии нужен глобальный рынок полностью. Чтобы на этом глобальном рынке никто не выпендривался, все играли по правилам, и они бы контролировали этот рынок. Они контролируют стоимость денег. И кому что за что продается. И на этом делают деньги. Без альтернативы они могут любой пузырь надуть, деньги разделить, потом спустить на мелких там всяких, потом надуть другой пузырь, и все нормально. Это возможно только если нет глобального конкурента. Если есть конкурирующая система, она сейчас поднимается, это прежде всего Китай, но Китай не один. Вокруг...
Мы прервемся на том, что Китай не один, и продолжим сразу после новостей погоды. Продолжаем формулу смысла. 8 часов 48 минут в столице, и мы продолжаем наш разговор с Андреем Безруковым. Андрей, вот на Китае мы прервались, но я все-таки еще, может быть, чуть-чуть заострил бы вопрос, да, потому что вот эту схему, которую я описал, а вы вроде бы это, ее ну, не то чтобы приняли, но не стали возражать против нее, да, что вот в рейгановской новой модели были вот две ключевые эти вещи, да, переход к финансовой, к разрастанию финансовой оболочки, скажем так, да, всего этого дела, и возникновение вот этой, собственно, ну, финансовая олигархия, она ведь оттуда началась, да? А с другой стороны, война на уничтожение против Советского Союза тогда. Вот у меня такое ощущение, что ровно эти два механизма и подходят к своему кризису сейчас, да? Они ровно из этой эпохи рейгановской. И вся финансовая олигархия, и то, что финансовые технологии являются замыкающими по отношению к вообще бизнес-деятельности и к экономике. И вот эти все время рецидивы, в том числе и последние, да, объявить войну на уничтожение России в том или ином виде. Ну, там, порвать ее в клочья, или есть и более жесткие заявления. Вот если это нисходящий тренд, и можно ли считать его нисходящим трендом, и вынуждены ли они будут такую совсем альтернативу искать какую-то? Или попытаются найти, ну, какой-то апгрейд ровно для этого? Вот, вот же что интересно.
Ну, понимаете, в чем дело? Нельзя переносить ситуацию автоматически.
Нельзя.
Потому что
согласен.
Была очень серьезная не только геополитическая, но и идеологическая компонента. Сейчас эта компонента, в общем-то, минимизирована. Можно, да, говорить о том, что именно тогда финансовая группа, финансовая олигархия, скажем так, реально стала доминировать над индустриальной. К чему это привело? Это привело к тому, что последние 20 лет американская экономика стала терять конкурентоспособность в индустриальной сфере. То есть очень много денег перетекло, во-первых, в финансовую сферу, и через финансовую сферу к конкурентам Соединенных Штатов, в том числе Китаю. А если вы посмотрите, мы об этом уже, кстати, говорили, о том, что Портер говорит, Майкл Портер, да? И все эти вещи базируются на опросах элиты, элит американского бизнеса. Говорят, что за последние 20 лет мы только теряем конкурентоспособность. Что мы можем отсюда заключить? В том, что логически индустриальная Америка, а сейчас новый экономический цикл пойдет, будут возникать новые технологии, роботика, робототехника, медицина, базированная на генетических каких-то технологиях и так далее. Расцвет информационных технологий, совершенно big data. Будет необходимость серьезных инвестиций внутри Соединенных Штатов, в конкурентоспособность Соединенных Штатов. И то, что сейчас мы видим, это такое подспудное течение. Давайте, и Трамп об этом говорит, давайте прежде всего сделаем Соединенные Штаты сильными. Давайте инвестировать прежде всего в Соединенные Штаты. То есть поднимать внутреннюю американскую экономику, поднимать конкурентоспособность. А за этим стоит, вы сейчас начали говорить о Китае, но не только о Китае, а о половине, если не о трех четвертях мира, который полностью эмансипировался, который вышел из-под контроля, который тоже обладает кое-какими технологиями и возможностями. То есть вот этот теперь мир, оторвавшийся от западной системы и который пытается каким-то образом найти свое собственное место, он становится конкурентом. И мы видим уже вот этих торговых инвестиционных договорах, ТПП, ТИПП, вот эти все, как Соединенные Штаты пытаются огораживать свой рынок с ближайшими партнерами, замыкаться вот вокруг Соединенных Штатов ближайших партнеров. Что мы увидим, скорее всего? Мы увидим движение к инвестициям внутрь Соединенных Штатов, в том числе и в военную область, для того, чтобы поднять военную конкурентоспособность. То есть армию, которую выстраивала, я, скажем так, скажу, Клинтон, хотя там и Буш, и все остальное, да, это, опять же, мы вернемся, колониальная армия, выстроенная для того, чтобы давать уроки конкурентам в мире, в основном небольшим конкурентам, типа Ирака. А мы возвращаемся сейчас к индустриальному переделу, глобальному переделу на базе новой экономики, к которым американцы хотят подготовиться, что одновременно предполагает усиление реальной военной силы Соединенных Штатов для того, чтобы теперь воевать, ну, воевать, методы посмотрим, но быть готовым к конфронтации с большими конкурентами, вроде Китая, с равными. Это не полицейская операция, это конфронтация, геополитическая, долгосрочная конфронтация. То есть пойдут инвестиции в экономику и в военные какие-то силы, в военные решения для того, чтобы быть готовыми к вот этой глобальной геополитической конфронтации.
Ну, как бы вы ни уклонялись от предложенной мною схемы, но все-таки мы все равно к ней возвращаемся. Ну, будет теперь Китай объявлен той страной, которую надо уничтожить, как был объявлен Советский Союз. И под это будут выстраивать... Вопрос в том, где деньги, да, потому что ведь, понимаете, когда открывал это безудержное кредитование Рейган, ну, все было в самом начале пути. А сейчас вроде бы все исчерпано. При этом мы понимаем, что даже индустриальная экономика, условно американская, я посмотрел просто статистику, но крупнейшие корпорации американские, кстати, никто это не обсуждает, там General Motors, да, Оказывается, что у них та прибыль, которая есть, она вся в финансовом секторе. Это финансовое подразделение General Motors, которое торгует акциями, деривативами и всем остальным.
Правильно, мы же переходим из одного цикла к другому. Один замедляется, второй еще не начался. Естественно, компании сидят на кэше, не знают, куда инвестировать это, потому что очень большие риски, непонятно. Новые технологии еще не отработаны для того, чтобы в них полностью вкладываться. Но это пройдет. Наверное, 5-7, 10 лет новый цикл будет уже достаточно хорошо оформлен. Пойдут серьезные инвестиции туда, начнется то же самое, как вливание в автопромышленность подняло целую экономику.
А вот такой вопрос, Андрей. А 5-7 лет, они есть эти 5-7 лет? Ведь это же нужно еще там, в среднем за последние 30 лет, 600 примерно миллиардов в год Америка занимала, или уже, как последние годы, грубо говоря, печатала, да? То вот еще 5-7 лет они могут печатать там 500-600 миллиардов в год и за счет этого висеть на этой ниточке?
Вы знаете, я не экономист. Если я начну сейчас делать какие-то заявления, это будет просто несерьезно. Надо обратиться к тем людям, которые могут что-то серьезно сказать, но вы знаете, эти люди тоже ничего не знают.
Точно.
Потому что мы заходим за угол, как я сказал уже. Другая парадигма. У нас, скорее всего, будет какой-то финансовый кризис. Насколько он будет глубок. Сейчас пугают приходом Трампа. Уже рынок потихонечку идет вниз. Достаточно серьезно, кстати. Так же, как Брекситом пугали. Но это финансовый кризис будет от того, что он надувается и надувается, потому что нет спроса. Спроса нет просто. А инвесторы, акционеры, хотят того же роста их доходов. И вот компании пытаются его нарисовать любыми возможными путями. Естественно, и менеджмент этих компаний тоже себе хочет нарисовать. Это все нормально. Это, конечно, приведет к кризису. Насколько он будет глубок? Я думаю, не настолько будет глубок, чтобы перевернуть всю систему Соединенных Штатов. А кризисы финансовые, в том числе серьезные, регулярно будут. Последний был в 2008 году, это уже давно, уже почти 8 лет прошло. Будет еще один. Что же делать? Так вот. Вопрос только в том, что под всю эту нестабильность, под, может быть, финансовый кризис или нефинансовый кризис, у президента Соединенных Штатов при параличе внутренней политики останется только одна скрипка для игры. Это внешняя политика.
Точно.
И, естественно, здесь нам мало не покажется, потому что народ-то надо будет отвлекать каким-то образом. И наверняка это пойдет через обострение, конфронтацию какую-то, какие-то акции, которые, естественно, будут провоцировать нас. С Клинтон точно. Но и с Трампом мы не знаем просто. Потому что в любом случае президент, он имеет какую-то возможность работать на публику в внешнеполитической сфере, но не во внутреннеполитической.
Это был разговор с доцентом ГИМО Андреем Безруковым. Как всегда, очень содержательно. Спасибо вам, Андрей, большое. Я рассчитываю, что мы будем продолжать вот это вот обсуждение, потому что очень многое удается понять про внутренние механизмы в Соединенных Штатах благодаря разговору с вами. Спасибо большое.
Спасибо вам.